Дом она нашла опустошенным. В нем остались только самая необходимая мебель, канделябры и серебряный сервиз. Все остальное пришлось постепенно распродать. Ведь надо было платить за обучение. Мать ее умерла от приступа лихорадки. Отец, Дон Фернандо, весь в черном, в тугом крахмальном воротничке и с золотой цепочкой от часов поперек груди, выдавал ей по понедельникам серебряную монету на домашние расходы и уносил сплетенные за неделю погребальные венки. Большую часть дня он просиживал, запершись в кабинете, а в тех редких случаях, когда выходил в город, всегда возвращался до 6 часов, чтобы успеть помолиться вместе с дочерью. Никогда Фернандо ни с кем не дружила, никогда не слышала о том, что страна истекает кровью в войнах, никогда не переставала слышать ежедневные упражнения на пианино. Она начинала уже терять надежду сделаться королевой, как вдруг однажды у парадного входа раздались 2 нетерпеливых удара дверным молотком. Фернандо открыла двери представительному военному с чрезвычайно учтивыми манерами. На щеке у него был шрам, а на груди золотая медаль. Он заперся с ее отцом в кабинете. Через 2 часа Дон Фернандо пришел к ней в комнату. «Собирайся», — сказал он. «Тебе придется отправиться в далекое путешествие». Вот так Фернанду и привезли в Макондо, где жизнь одним ударом грубо и безжалостно обрушила на нее всю тяжесть той реальной действительности, которую родители так ловко скрывали от дочери в течение многих лет. Возвратившись домой, она заперлась в своей комнате и долго плакала, не внемля мольбам и объяснениям Дона Фернандо, пытавшегося излечить рану, нанесенную ее сердцу неслыханным издевательством. Фернандо уже решила, что не покинет своей спальни до самой смерти. Но тут за ней приехал Аурелиано II. Ему невероятно повезло, ведь оглушенная возмущением, в ярости от своего позора, Фернандо солгала ему, чтобы он никогда не смог узнать, кто она такая. Отправляясь на поиски незнакомки, Аурелиано II располагал только 2 достоверными приметами. У нее характерный выговор уроженки гор, и по профессии она плетельщица погребальных венков. Он искал, не щадя своих сил, с той же безумной отвагой, с которой Хосе Аркадио Буэндия пересек горный хребет, чтобы основать Макондо, с той же слепой гордыней, с которой полковник Аурелиано Буэндия вел свои бесполезные войны, с тем же безрассудным упорством, с которым Урсула боролась за жизнь своего рода, искал Аурелиано II Фернанду, ни на минуту не падая духом. Он спрашивал, где продаются погребальные венки, и его вели из одного дома в другой, чтобы он мог выбрать лучшие. Он спрашивал, где живет самая красивая женщина, когда-либо существовавшая на земле, и все матери приводили его к своим дочерям. Он блуждал по ущельям неясности, по заповедникам, вычеркнутого из памяти, по лабиринтам разочарований. Он прошел через желтую пустыню, где эхо повторяло его мысли, а тоска рождала призрачные видения. После многих недель бесплодных поисков он попал в неизвестный город, где все колокола звонили, как по умершему. Он сразу же узнал, хотя никогда раньше их не видел и ничего о них не слышал, и стены, разъеденные солью северных ветров, и дряхлые балконы из трухлявого почерневшего дерева, и прибитые у входной двери кусочек картона с почти смытой дождями надписью, печальнее которой не было на свете, «Продаются погребальные венки». С этой минуты и до того ледяного утра, когда Фернандо под охраной матери игуменьи навсегда оставила свой дом, прошло так мало времени, что монахини едва успели сшить приданое и уложить в сундуки канделябры, серебряный сервиз, золотой горшок и бесчисленные бесполезные обломки, затянувшиеся на два века фамильной катастрофы. Дон Фернандо отклонил предложение сопровождать невесту. Он пообещал приехать в Макондо позже, когда расплатится по своим обязательствам, и, благословив дочь, тут же снова заперся в кабинете, откуда стал посылать ей короткие письма с траурными виньетками и родовым гербом. Эти письма впервые установили некое духовное общение между отцом и дочерью. Для Фернанды день отъезда сделался днем ее подлинного рождения. Для Аурелиана II он стал почти одновременно и началом, и концом счастья. Фернанда привезла с собой прелестный календарь, украшенный золочеными цветочками, в котором ее духовник пометил фиолетовыми чернилами даты воздержания от исполнения супружеского долга. За вычетом страстной недели, воскресений, первой пятницы каждого месяца, дней, обязательных для посещения месс, для постов и обетов воздержания, а также тех чисел, что выпадают из-за периодических недомоганий, в нем оставалось всего 42 пригодных дня, разбросанных там и сям среди густого леса фиолетовых крестов. Аурелиано II, не сомневавшийся, что время повалит на землю эту колючую изгородь, затянул свадебное празднество дольше предусмотренного срока. Устав от огромного количества пустых бутылок из-под шампанского и бренди, которые ей без конца приходилось отправлять мусорщику, чтобы они не завалили весь дом, и в то же время заинтригованная тем, что новобрачные ложатся спать в разный час и в разных комнатах, а фанфары и музыка не затихают, и убой скота все продолжается, Урсула вспомнила свой собственный опыт и спросила Фернанду, нет ли случайно и у нее пояса целомудрия. Ведь рано или поздно он вызовет в городе насмешки, а это может плохо кончиться. Но Фернанда призналась, что просто ждет, пока минуют две недели после свадьбы, и тогда уже позволит себе первое общение с мужем. Когда прошел этот срок, она действительно открыла дверь своей спальни, готовясь принести себя в жертву во искупление грехов. И Аурелиано II увидел самую прекрасную в мире женщину с глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, рассыпавшимися по подушке. Очарованный этим зрелищем, он не сразу заметил, что Фернанда нарядилась в белую, доходящую до щиколоток, рубаху с длинными рукавами и с большим круглым искусно обметанным отверстием на уровне живота. Аурелиано II не мог удержаться от смеха. «Это самая непристойная штука из всего, что я видел в своей жизни!» — вскричал он с хохотом, который был слышен во всем доме. «Я взял в жены монашенку!»